Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Продолжаем исследовать мозг. Все лучшие дни нашей жизни связаны с радостью, весельем, блаженством и, конечно, любовью. Эмоции в жизни человека играют очень важную роль. Нередко даже обращаются к психологу за помощью, чтобы справиться, например, со страхом, гневом, отрицательными эмоциями. Почему человек именно так, а не иначе реагирует? Какова природа эмоций? Разбираемся в вопросе. С нами Дина Михайловна Арамендик, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, преподаватель, автор научных статей и учебников.
Эмоции, эмоциональные состояния, точнее говоря, это очень древняя функция мозга, присущая любому мозгу, вот у кого он есть. Ну, не только обезьяны, но и даже собаки, кошки, у них есть эмоции. Что такое в этом смысле эмоция? Эмоция – это оценочная функция. Это очень быстрая оценка мозгом текущей ситуации, в которой находится живое существо, как полезной или вредной, или угрожающей, или приносящей, ну, сулящей что-то положительное, что-то полезное. Первоначально она появилась именно в этой функции, и у нее очень мощная регулирующая функция. То есть вот чувство отрицательное перенастраивает весь организм существа, тут я говорю существа, потому что и животного тоже, на удаление. Либо беги, либо нападай. Но вот этот вот источник неприятности как-то должен исчезнуть. Либо ты исчезнешь, либо он исчезнет. То есть нужно либо убежать, либо напасть и уничтожить. Если это нечто, что сулит что-то хорошее, полезное, то наоборот, надо приблизиться и, ну, вот как-то с ним провзаимодействовать. Если это, так сказать, что-то еда там хорошая, это надо съесть. Если это там партнер возможный, то, естественно, с ним установить какие-то контакты и так далее. И вот именно из вот этой вот оценки, а она, понимаете, должна быть очень быстрой. Если животное начнет размышлять, а как, а что, можно либо упустить что-то полезное, либо тебе нанесут какой-то вред. Поэтому по принципу вот есть вот такая вот очень быстрая реакция, и она очень мощная. Это такое мощное переживание хорошего или плохого. И никто, никакое живое существо не может принять никакое решение без вот этой вот окраски. Недаром же существует старая-старая античная притча о буридановой ослице. У нее были две капны сена, и поскольку она так и не смогла определить, какая из них лучше, она просто умерла с голоду, потому что у нее не появилось никакого желания, что вот это хорошее, а это плохое. И она не смогла принять решение. Любое решение начинается с того, что животное, человек все равно решает, это для меня хорошо, а это для меня плохо. Причем это решение не является плодом размышления. И человек далеко не всегда отдает себе отчет. То есть, как правило, не отдает себе отчет, почему это хорошо, а это плохо. По большей части мы говорим, вот эта вещь, или этот человек, или это событие мне нравится или мне не нравится. Или даже говорим, лежит душа, не лежит душа. Почему? Ответить мы, как правило, не можем на этот вопрос. Но если, опять же, мы смотрим мозг, нейровизуализацию мозга, то мы видим, что очень сильно активируются те зоны, не одна, а много, которые связаны с памятью. Причем памятью, объем которой намного превосходит то, что мы можем воспроизвести. То есть то, что мы помним сознательно. Ведь я уже говорила об этом не раз, повторю снова. Мы запоминаем все, что когда-либо восприняли за всю свою жизнь. Это очень большой объем. Но сознанию доступны очень небольшая часть из этого. А вот эмоциональные оценки – интуиции доступно это хранилище, по крайней мере, в значительно большей степени. Поэтому наша эмоциональная система может выудить информации гораздо больше, и она там найдет ассоциации, связи, что на что похоже.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Откуда берутся эмоции? Почему человек именно так, а не иначе реагирует? Какова природа эмоций? Разбираемся в вопросе. С нами Дина Михайловна Раминдик.
Есть такой случай, вот совершенно конкретный из моей практики, когда у ребенка была такая необычная фобия. Причем ребенок не маленький, ему было уже порядка 10 лет, то есть вполне можно разговаривать с человеком. Необычная фобия. Он боялся белого халата. Халата, а не человека в халате. Потому что у него наступали такие очень отрицательные состояния, отрицательные эмоциональные, даже на халат, висящий на вешалке. Причем он прекрасно понимал, он не был умственно отсталым, что ничего не может ему сделать. И тем не менее халата он боялся. Вот у него начинался страх, он начинал трясти от страха. Есть эмоциональная система, которую даже называют эмоциональный мозг. Эмоциональный мозг. У него есть вполне определенное место. Ну, если вы помните, ну, все, наверное, знают из школы, что мозг похож на грецкий орех. Так вот, эмоциональный мозг находится на боковой поверхности, вот там, где два полушария как бы касаются, ну, направлены друг к другу. Вот на этой боковой поверхности с двух сторон находятся структуры корковые, которые связаны с эмоциями, и рядом же с ними подкорковые структуры, которые, опять же, связаны с эмоциями. И вот эти подкорковые структуры, они же очень плотно связаны с памятью. То есть у нас эмоции – это очень-очень сильно связанная с памятью функция. Именно из памяти вот этого огромного хранилища, повторю, не только памяти мозга, но и памяти тела в огромной степени, приходит сигнал, который говорит нашему сознанию только одну вещь – это хорошо или это плохо, не объясняя почему. Вот в этом примере, который говорила вот с мальчиком с фобией, оказывается, он провел в больнице первые 2 месяца своей жизни, во время которых были какие-то болезненные процедуры. Понятно, что никакой памяти, кроме телесной, ну, в это время, естественно, что он ничего не помнил. Но настолько плотно это у него записалось, что люди в белых халатах – это плохо, что развилась фобия.
Китайские и американские ученые провели исследования и выяснили, как влюбленность меняет мозг человека. Нейрофизиологи при помощи магнитно-резонансной томографии создали любовную карту мозга. В эксперименте приняли участие 100 добровольцев – студентов и студенток. Их разделили на 3 группы. Всех, кто на момент исследования был влюблен, тех, кто только что расстался со своими любимыми, и группу одиночек, которые давно не поддерживали любовных отношений. Ученые просканировали головной мозг участников эксперимента, предварительно попросив их ни о чем не думать. У представителей первой группы более активно работали участки мозга, связанные с системой вознаграждения, мотивацией и управлением эмоциями, а также социальным познанием. Выяснилось, что интенсивная работа определенных зон напрямую связана с продолжительностью их романов. При этом у тех, чьи отношения прервались по каким-то причинам, активность этих зон оказалась пониженной. У последней группы мозг отличался просто менее ярко выраженной активностью. Что происходит с мозгом во время влюбленности?
Влюбленность – это особое состояние, которое включает в себя и мощное эмоциональное состояние. Дело в том, что хотим мы этого или не хотим, но первоначально влюбленность завязана все-таки на продолжение рода. Но это не надо понимать вот как такое вот чисто сексуальное, так сказать, влечение. Особенно у таких развитых существ, как люди, вот у людей, ведь продолжение рода – это не только зачать ребенка, его же надо вырастить. Значит, в отборе партнера участвуют не только, как у низших животных, они выбирают по принципу, генетическому принципу. Это известно, что есть какие-то маркеры у низших животных, у рыб, например. Ну, даже у рыб не всегда. Но по принципу, вот у кого лучший генетический материал, и все. Но чем более высоко развито животное, ну и мы в данном случае, вот род Гома тоже, тем меньше удельный вес вот этого момента чисто генетического. Но больше момент того, а можно ли с этим, вот с этим партнером вырастить ребенка? Не зачать, а вырастить. То есть не только генетические факторы, но фактор надежности, насколько он сможет обеспечить, воспитать, насколько будет вот хорошим, ну, соответственно, матерью и отцом, не только как вот производитель, а как партнер. И вот эта вот комплексная оценка, вот это существо, с которым можно и зачать, и вырастить ребенка, и мне будет с ним спокойно, и вот такая вот тогда входит куча факторов. А эта эмоциональная система выдает один сигнал – хорош.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Тина Михайловна, а как тогда объяснить, когда влюбляются, очень пылко влюбляются, но в человека совершенно ненадежного? Ну, что часто бывает среди молодежи?
Да. Во-первых, могут все-таки перетягивать вот эти генетические маркеры. В тех случаях, когда либо его, там, скажем, воспитанием, его приучили, буду надеяться только на себя. И вот эта система, она отключается просто. И тогда ищется только по генетике. Вот как кошки, например. Вот у кошек же отцы не участвуют в воспитании, наоборот, их прогоняют кошки. И кошка выбирает только по генетическим маркерам. У человека какие маркеры будут участвовать, а какие нет, во многом зависит от воспитания. Если человек воспитывался в полноценной семье, где, ну, вот взаимопомощь была всегда, то у него работает вся система маркеров. Если он воспитывается так, что надо надеяться только на себя, я вот сам все буду стянуть там, это мне все не важно, то выбирает как кошка.
Кстати, о зарождении влюбленности хорошо сказано в библейской книге «Притчей». Автор написал: «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице».
Состояние влюбленности, ведь с точки зрения мозга, что это такое? Должна быть высокая активность, чтобы и привлечь этого партнера к себе, и удержать его достаточно долго, и, так сказать, самому понравиться. А это все требует достаточно больших усилий. Поэтому состояние влюбленности очень сильно обостряет и активность, и, кстати говоря, способность к принятию решения. Поэтому есть очень мудрые слова Франсуа Вийона: «Лишь влюбленный мыслит здраво». Потому что возможности нетривиального принятия решения, нетривиального, у влюбленного человека значительно выше, чем у человека в нормальном состоянии. И помните, даже в фильме, это был, ну, там, 20 лет назад, «Доживем до понедельника», там очень умный мальчик, герой, говорит: для того, чтобы активно решать математические задачи, мне надо быть влюбленным. Это правильно, потому что это такая активация. Даже еще интересней, вырабатываются вещества, близкие к наркотикам. То есть любовь – наркотик.
В Библии много раз встречается слово «любовь». И хотя книга книг о другом, однако отмечает силу любви. В первом послании к Коринфянам в 13 главе хорошо сказано: «Любовь долготерпит и милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Для всего этого нужна внутренняя сила. На этом остановимся. До следующей встречи.
«Тайны мозга».